Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Правила поведения в дни жизненных кризисов.
Слава Богу за этот псалом, который, кстати, очень хорошо подходит к основной теме сегодняшней проповеди. Пожалуйста, откройте предпоследнюю главу книги «Деяния апостолов». «Деяния апостолов», 27 глава. Вся эта глава повествует о испытании, которое пережил Павел со своими спутниками посреди шторма в Средиземном море. Прежде чем начать исследование этой главы, наверное, необходимо несколько слов сказать о контексте, указать на основную мысль, которую ведет здесь Лука. Ну, как вы помните, вообще в книге «Деяния» одна из целей книги «Деяния» состоит в том, чтобы показать, что Павел не является служителем второго сорта, чтобы снять с него различные подозрения. И Лука это очень мастерски показывает. Он прежде всего в первой части книги показывает, и даже немножко дальше, в три четверти книги он показывает, что Павел ни в чем не уступает Петру. Он служит не менее Петра, совершает чудеса, подобные тем, которые совершал Петр, и также он получает освобождение из темницы. Так что если уж в первой церкви Петра ценили очень высоко, Лука показывает, что Павел ничем не уступает ему и даже, судя по этой книге, превосходит его в масштабах служения. И эту цель Лука явно достиг. Но он не останавливается и движется еще дальше. И он показывает, что Павел не только не уступает ни в чем Петру, но он еще и уподобляется, очень сильно уподобляется Господу Иисусу Христу. Конечно, он не равен Христу, и Лука не пытается какое-то равенство провести, но Лука показывает, что Павел очень сильно отобразил Иисуса Христа в своей жизни, в своем хождении. И сравнений здесь много. Ну, например, подобно Христу, он восходит в Иерусалим, зная, что там узы и скорби ждут его. И также вот здесь, в 27 главе, мы видим, что Павел, подобно Христу, находится посреди шторма. И как и ученики Христа, и как Господь, Павел переживает этот шторм и получает поддержку от ангела Божьего и остается живым. В этом он уподобился последователям Христа и самому Христу. Но в отличие от Христа, Павел, творивший многие чудеса, он не имел власти над силами природы. Он не мог раз и укротить шторм. Этого сделать он не мог. А Господь Иисус Христос именно так поступил. Я думаю, эти мысли важны для нас, чтобы мы понимали направление, к которому ведет Лука своих читателей. Итак, перед нами 27 глава. 27 глава книги «Деяния апостолов». На пути следования за Христом каждый из нас переживает множество различных испытаний и жизненных кризисов. Кризис – это перелом в чем-либо. Кризис – это тяжелое, резкое изменение. Таким изменением может быть смерть близкого человека, дорогого вам человека, или весть о его неизлечимой болезни, или собственное страдание от тяжелого недуга. Таким изменением может быть предательство друга, подруги, развод, значительные финансовые проблемы, либо вообще разрушение дела всей вашей жизни. Таким изменением может быть грех, разделяющий близких людей и выключающий из служения Христу. Знаете ли вы, я думаю, что вы уже много знаете, но давайте еще раз проверим, знаем ли мы, как вести себя в дни жизненных кризисов. И вообще, важно, чтобы мы задумались о своем поведении вот, в различных переживаниях, стрессовых ситуациях, в кризисных ситуациях. Потому что порой христиане ведут себя так, что они увлечены своим переживанием и совершенно не задумываются о том, руководствуются ли они Библией, как они вообще смотрятся со стороны, как их видят ангелы, как их видит Бог, как их видят ближние. Мы поднимаем эти вопросы, потому что верующие очень часто именно в дни жизненных потрясений впадают в грех, винят в своих трудностях нелепый случай, идут на неоправданный риск, искушая Бога, отчаиваются, погружаясь в депрессию настолько, что перестают выполнять свои ежедневные обязанности, либо рассчитывают на легкое избавление и потому ленятся и не прилагают максимальных усилий. Направляясь в Рим, апостол Павел пережил одно из самых больших испытаний своей жизни. Но у него их было так много, что самым большим его назвать здесь никак не получается, но одно из самых больших. Например, в 20 стихе Лука пишет: «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению». Представляете, какое сильное испытание? Хотя Павел имел откровение от Христа, что он достигнет Рима, шторм был такой силы, что апостол стал думать о неминуемой смерти. Все выглядело так, будто мечта последних лет, а возможно и всего служения Павла, благовестия в Риме, может погибнуть вместе с ним под огромными волнами Средиземного моря. Потрясение оказалось действительно невероятной силы. Поэтому оно так ценно для нас, так как позволяет увидеть сердце Павла, его действия в минуты смертельной опасности. Наблюдая за апостолом, выделим 6 правил поведения в дни жизненных кризисов. Первое правило поведения в дни жизненных кризисов – не ищите выхода в грехе. Не ищите выхода в грехе. Стих 1, 3. «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августового полка именем Юлию. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить с друзьями и воспользоваться их усердием». Ну, вы помните, Павел потребовал суда кесаря, Фест направил его в Рим к кесарю, в столицу империи, и туда он направился в сопровождении сотника Юлия вместе с другими узниками. Местоимение «мы» во втором стихе указывает на то, что на корабль вместе с Павлом взошел кто? Лука. Кроме Луки, с апостолом был Аристарх, македонянин из Фессалоники. Толкователи считают, что Аристарх для того, чтобы сопровождать Павла и там дальше служить ему в Риме, был вынужден записаться его рабом. Представляете, какая братская любовь, какое служение, что человек добровольно записался рабом Павла, то есть юридически оформил документы, только так его могли пустить на корабль и допускать к заключенному. На следующий день корабль пристал к Сидону, торговому порту, расположенному на 140 километров севернее Кесарии, где благодаря человеколюбимому расположению сотника Юлия Павел навестил своих друзей-христиан, которые могли не только добрым словом ободрить узника Господнего, но и снабдить его продуктами, необходимыми для длительного путешествия. Конечно, представьте себе, Павел, обвиненный по ложным каким-то свидетельствам иудеев, выходит в город, свободный, и если бы он только захотел, он легко бы мог затеряться в городе и, по сути, сбежать. Павел мог бы легко сбежать. Он мог себя оправдать, сказать: ну почему я должен в узах находиться, я ни в чем не виноват, это нечестный суд, это клевета врагов Христа. Я просто сбегу, получу свободу, буду служить Господу. Но поступив так, Павел непременно согрешил бы, обратив доброе расположение сотника в возможность для побега. Лука показывает нам, что хотя Павел и мог легко скрыться в городе, даже не пытался этим воспользоваться. Грех не способствует подлинной свободе. Переживая жизненные потрясения, кризисы, христиане порой ищут утешение в грехе. Ни в церкви, ни в наставлении духовных лидеров, ни в Слове Божьем, а в грехе. Беседуя с членами разных церквей, переживших немало испытаний, мне приходилось слышать от них разные оправдания. Я стала употреблять алкоголь, потому что после смерти мужа больше ничего не помогало. Жизнь стала пресной, скучной. Лишь выпивая бокал вина, я хоть как-то немного отвлекалась от своих проблем и ощущала небольшую радость. Или я увлекся чужой женой, потому что это стало моей единственной отдушиной, помогающей мне выжить и не впасть в окончательную депрессию. Я устал от тяжелой работы, от непослушных и неблагодарных детей, от вечно недовольной и ворчащей жены. У меня нет хобби, никакой радости в жизни, кроме этого флирта. Некоторые, не желая меняться, разрешать проблемы, вызванные своим непослушанием Богу, говорят: «О, я не хочу жить! Мне лучше умереть, чем меняться». Это, по сути, свидетельство о том, что человек настолько духовно обленился, что отказывается жить, чем идти путем библейских перемен. Уставшие бороться с искушениями могут подумать, что сдаться, уступить греху, значит получить временное облегчение. Но это опасный путь. Грех только кажется быстрым и легким утешением, спасающим от стрессов и отвлекающим от проблем. Однажды после кораблекрушения 12 человек оказались в открытом море на надувном спасательном плоту. Через несколько дней закончились запасы пресной воды, августовское солнце жгло беспощадно, все мучились от жажды, губы потрескались, кожа шелушилась, язык высох и распух. Сильно хотелось напиться воды, но все знали, что это не решит проблемы. Однако 9 из 12 человек прыгнули в море и стали жадно глотать соленую воду. Поднявшись на плот, они вроде бы почувствовали себя лучше. Стали много говорить, шутить, смеяться. Отказавшиеся же от морской воды уже не вставали и держались из последних сил. На следующий день дрейфующий плот заметили на испанском сухогрузе, и все 12 человек были спасены. Однако еще через сутки у всех пивших морскую воду отказали почки, так как не могли справиться с большим поступлением соли в организм, в результате чего наступила смерть. От переизбытка соли организму наносится еще больший вред, чем от недостатка воды. Поэтому все инструкции для потерпевших кораблекрушение предупреждают, что пить морскую воду, как бы человек не чувствовал жажду, пить морскую воду категорически запрещено. Попытка пережить жизненный кризис, испытание, отступив от заповедей Господних, ища утешение в грехе, подобно стремлению утолить жажду морской водой. Первое время можешь почувствовать облегчение, но затем тошнота, рвота, смерть. В книге Иова 25 сказано: «Веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно. Никогда не ищите утешения, облегчения в грехе». Второе правило поведения в дни жизненных кризисов – не возлагайте ответственность на случайность. Стих 4-8. «Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров, и, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни, едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Лосея. Из Сидона корабль, на котором находился Павел, отправился дальше. Из-за сильных встречных ветров судно шло очень медленно, с трудом продвигаясь вдоль северо-восточного побережья Средиземного моря. В портовом городе Мирах Ликийских, расположенном на южном побережье Малой Азии, сотник пересадил Павла и всех заключенных на более крупный корабль, плывущий в Италию, способный вместить, помимо груза, 276 пассажиров, о чем сказано в 37 стихе. Этот корабль являлся частью огромного грузового флота, самого крупного торгового флота, известного в Европе вплоть до 18 века. Огромные сухогрузы курсировали между Египтом и Италией, перевозя до 150 тысяч тонн зерна в год. Плодородная дельта Нила являлась житницей Рима. К тому времени на Средиземном море начались осенние шторма, и сотник, видимо, посчитал, что на большом корабле плавание будет более безопасным. Выйдя из Мир Ликийских, сухогруз достиг сначала острова Книт, затем острова Кипр, где и пришвартовался в бухте, называемой «Хорошие пристани». Несомненно, Павел не случайно сел на корабль, который сначала попадет в страшный шторм, а затем и вовсе потерпит крушение у берегов Мальты. В дальнейших стихах мы не увидим, кстати, чтобы Павел винил во всем нелепый случай сотника и говорил: надо было мне сесть на этот злополучный корабль, как некоторые люди сегодня, которые терпят какую-то аварию или крушение, они говорят: надо было сесть в этот автобус, на этот самолет, на этот рейс, в этот автомобиль. Павел ничего подобного не говорит, потому что он видит за всем происходящим руку Божию. Что бы ни происходило в вашей жизни, друзья, не возлагайте ответственность за трудности на нелепый случай. Неразумные люди говорят: не знаю, по какой причине я женился год назад, а теперь у меня такие большие проблемы в браке. Случайно купил автомобиль, а у него случайно отказали тормоза. Случайно совершил ошибку, за которую должен расплачиваться всю свою жизнь. И так дальше. Первопричиной ваших жизненных кризисов и испытаний является не хаотичное стечение обстоятельств, а направляющая рука Господня, ведущая к потрясениям, штормам, изменяющим сердце, освобождающая от идолов, обучающая доверять Богу. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Плач Иеремии 3:37-38. До тех пор, пока вы считаете свой жизненный кризис следствием хаотичного, нелепого стечения обстоятельств, вы не сможете на него правильно реагировать. А значит, станете роптать против Бога, враждовать против людей, раздражаться, унывать, грешить. Ведь одно дело страдать по глупой случайности, недосмотру или просто коварности людей, и совсем другое дело терпеть воспитывающее наказание от Небесного Отца. Третье правило поведения в дни жизненных кризисов – не соглашайтесь на риск. Стих 9-12. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика и пристани Критской, лежавшей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Пока корабль был пришвартован в бухте «Хорошие пристани», сотник советовался с кормчим и капитаном, и даже Павлом, и, вероятно, кем-то еще. Но кто капитан? Капитан – это владелец, тот, кто нанял корабль для перевозки зерна. Кормчий – это лоцман, отвечающий за безопасность плавания. Наверное, Павел, как человек, к тому времени уже трижды переживший кораблекрушение, 2 Коринфянам 11:25, пользовался определенным авторитетом и к его мнению относительно плавания, ну, хоть как-то прислушивались или, по крайней мере, его мнением интересовались. Так как корабль исполнял государственный заказ, доставлял зерно в Рим, то, соответственно, главным на этом корабле был не капитан, а именно сотник, как представитель римской власти. За ним и оставалось последнее слово. По мнению Павла, покидать хорошие пристани было опасным, потому что и пост уже прошел. О каком посте идет речь? Здесь речь идет о посте на день очищения, который выпадал на конец сентября, начало октября. В 59 году пост выпал на 5 октября. Вообще, с середины сентября до начала ноября плавание считалось рисковым делом. Зимой же судоходство и вовсе прекращалось. Опасность была связана не только с сильными штормами, но и с частой облачностью, закрывающей солнце и звезды. А других ориентиров для навигации в то время еще не существовало. Сотник пренебрег мнением Павла, послушался мнения лоцмана и капитана, и кого-то еще, и посчитал необходимым отправиться в Финик, более подходящую для зимовки гавань, расположенную на юго-западе острова Крит. Хотя кораблю следовало преодолеть всего-то 80 километров вдоль острова Крит, Павел предложил не рисковать. «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Обратите внимание, Павел имел откровение о том, что достигнет Рима, и все равно это не позволяло ему идти на неоправданный риск. Но ведь он мог бы сказать как? «Я знаю, что я точно буду в Риме, поэтому давайте плыть хоть зимой, хоть когда, ничего не бояться, я не умру, я буду благовествовать там, мне сказал Христос». Но он так не действует. Он отговаривает всех от неоправданного риска. Какое бы испытание ни пришло в вашу жизнь, не идите на риск, не искушайте Господа. Однажды в одной из церквей нашего региона возникли серьезные проблемы. И группа пресвитеров выехала в эту церковь для проведения библейских консультаций. Однако через несколько километров автомобиль, на котором ехали братья, сильно занесло на скользкой зимней дороге и развернуло в обратную сторону. Пресвитеры остановились, помолились и приняли решение вернуться назад. Спеша на евангелизационные собрания, на помощь нуждающимся, в больницу, на благое дело, неправильно рисковать, превышать скорость, выезжать на встречную полосу движения – и тому подобное. Да, благовестие среди дикарей, смелый отказ от греха – это разумный, оправданный риск. Хотя он и может закончиться потерей друзей, работы и даже смертью. Такой риск угоден Богу. Но риск, которого можно избежать, не оправдан. Когда Господь Иисус Христос переживал один из тяжелейших кризисов своей жизни, самый тяжелый, находящийся на втором месте – перед голгофскими страданиями. Он был искушаем сатаной. Ему было очень тяжело. И что сатана ему предложил в одном из искушений? Он предложил ему спрыгнуть с высоты 150 метров, дабы доказать свою божественность. Ну что тебе стоит? Спрыгни. Ты же все равно не разобьешься, ангелы тебя подхватят. Господь отверг этот неоправданный риск следующими словами. «Не искушай Господа, Бога, твоего», Матфея 4:7. В дни жизненных потрясений, испытаний, когда нервы натянуты словно струны, люди часто делают глупости и совершают большие ошибки. Идут на неоправданный риск, о чем потом жалеют, долгие годы. Помните, апостол Павел и Господь Иисус Христос всегда избегали любых неоправданных рисков. Четвертое правило поведения в нежизненных кризисах – не теряйте надежду. Стих 13-26. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один остров, островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, мы начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано, нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров». Не теряйте надежду. Итак, отвергнув предостережение Павла, командир направил корабль вдоль острова Крит. И первое время этому сопутствовал южный ветер, и все складывалось очень даже неплохо. Однако затем очень быстро налетел северо-восточный сильный штормовой ветер, называемый Эвроклидон. Такой ветер был характерен для несудоходной зимы. Мореплаватели знали об этом ветре и опасались его. Ветер охватил судно и погнал его в открытое море прочь от Кипра. Как отмечает Уильям Баркли, суда, перевозившие зерно, были довольно крупных размеров, до 40 метров в длину, 11 в ширину, с осадкой до 10 метров. Они имели лишь одну большую мачту с большим парусом, которая при сильном ветре вызывала столь большое напряжение в деревянных переборках судна, что они расходились, и судно шло ко дну. Чтобы избежать этого, команда обвязывала корабль веревками. Тросы пропускались вокруг бортов и под днищем судна и туго затягивались лебедками. Это значительно укрепляло корабль в противостоянии ветру и ударам волн. Моряки сделали все правильно. Укрепили судно, опустили парус, подняли на борт лодку, которая была привязана к корме. Но ветер и волны настолько усилились, что и этих мер оказалось недостаточно. Тогда пришлось выбросить за борт сначала груз, затем оснастку корабля, то есть свободные паруса, веревки для управления парусами. Для этого следовало немало потрудиться. Таким образом, удалось уменьшить осадку судна, дабы избежать удара о рифы или мель. Шторм продолжался и продолжался многие дни. Облака скрыли солнце, звезды, и, наконец, исчезла всякая надежда на наше спасение. Все находящиеся на корабле оставили мысли об избавлении и готовились к смерти. Язычники более всего боялись, кстати, утонуть, потому что считали, что погибшие в море никогда не войдут в обитель мертвых. Однако Павел, если и был охвачен отчаянием, то вдохновленный ночным видением ангела Божия, он ободрился и обратился ко всем со словами надежды. Сначала он укорил тех, кто отверг его совет не покидать хорошие пристани, а затем, указав на сверхъестественное откровение, заверил, что никто из членов экипажа, из находящихся на корабле, никто не погибнет. корабль разрушится, а мы будем выброшены на какой-нибудь остров. Но никто не погибнет. Можете представить, какое значение для вот этих отчаявшихся людей имели такие слова надежды? Несомненно, в момент жизненного кризиса цель дьявола состоит в том, чтобы полностью лишить вас надежды, навязав вам следующие мысли. Твоя боль никогда не угаснет. После случившегося ты никогда не сможешь быть счастливым. Бог навсегда отвернулся от тебя. Люди не смогут простить твои ошибки и грехи и тому подобное. Если к вам приходят подобные пессимистические настроения, знайте, это не от Господа. Наш Бог – это Бог надежды, прощения, любви, утешения. Он никогда не оставляет своих детей. Господь либо избавит вас от вашей боли, а если это невозможно, Он научит с ней жить, не теряя радость и перспективу вечной жизни. Главное, чтобы вы были послушны Писанию. Когда Иов потерял своих детей, все свое имущество, потерял высокое положение, когда его тело гноилось, пораженное ужасной болезнью, близкие отвернулись, друзья оклеветали, Бог не отвечал на молитвы. Он, кажется, потерял вообще все, что может потерять человек, кроме надежды. И он говорит: «А я знаю, что Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою эту, и я во плоти моей узрю Бога». Иов 19:25-26. Это, кстати, первое в Ветхом Завете указание на воскресение мертвых. Иов уже не связывал себя с этой жизнью, и вся его надежда была сфокусирована только на вечность. Хотя Господь явил ему великую милость не только в грядущем воскресении, которое ожидает всех праведников, но и в том, что еще и в этой жизни восстановил ему и дал ему благодать. Во всех своих бедах Иов устоял только потому, что не терял надежду на Господа. Можно сказать, что основная борьба Иова состояла именно в том, чтобы не потерять надежду. Что бы ни происходило с вами, не отчаивайтесь. Не превращайтесь в пессимиста, ропотника, ничем недовольного. Человека, от которого все время исходит негатив, раздражение. Победите отчаяние, преодолейте кризис. Не победите, впадете сами в какой-либо ужасный грех. Пятое правило поведения в дни жизненных кризисов. Не оставляйте своих обязанностей. Стих 27-38. 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи, корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли 20 сажен, потом на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля, и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Видимо, для балласта еще часть груза они оставили, теперь решили полностью от него избавиться. Не оставляйте своих обязанностей. Вот уже 14 дней, как над судном был потерян всякий контроль. Корабль носило в центральной части Средиземного моря, Адриатическое море, упомянутое Лукой, не соответствует современной Адриатике, которая в те времена называлась лишь Адриатическим заливом. Когда корабельщики догадались, что приближаются к какой-то земле, они бросили с кормы 4 якоря, дабы замедлить дрейф судна. Затем среди них началась паника, проявившаяся в попытке спустить лодку на море и покинуть корабль. Именно в этот момент Павел, как истинный лидер, взял инициативу на себя. Апостол сначала запретил кому-либо бежать с корабля, а после этого, перед наступлением дня, уговаривал всех принять пищу. К тому времени из-за стрессов и морской болезни все находящиеся на корабле не ели и потому крайне ослабли. Я думаю, что люди похудели в зависимости от своей массы, но приблизительно на 8-9 килограмм. Они были обессиленными. А впереди им предстояло еще вплавь добираться до берега. Павел понимал, что для избавления потребуются силы, которых у голодных людей просто нет. В связи с чем призвал к исполнению элементарных обязанностей, элементарной заботе о своем теле. Преодоление жизненных кризисов, друзья, исполнение своих обязанностей имеет огромную роль. Очень часто подавленные, отчаявшиеся люди теряют аппетит, отказываются принимать пищу, отказываются вставать с постели, отказываются ухаживать за собой, отказываются убирать в доме, отказываются служить ближним и так дальше. Такое поведение не способствует преодолению жизненных испытаний, а наоборот усугубляет проблему. Какой бы удар проведения вы не пережили, просыпайтесь вовремя, приводите себя в порядок, ухаживайте за домом, отправляйтесь на работу, занимайтесь своим здоровьем, лечитесь, делайте зарядку и так дальше. Качественно, дисциплинированно и жертвенно служите своим ближним, детям, родителям, мужу, жене и так дальше. Джей Адамс, автор многих книг и учебников по душепопечению, говорит следующее. Когда я сталкиваюсь с людьми или с женщинами, которые в депрессии, в отчаянии, я всегда у них спрашиваю, а вы убрали сегодня в доме? А вы погладили все белье? Они спрашивают сначала, ну какое это отношение имеет к моей огромной проблеме? Он говорит, прямое. Для того, чтобы преодолевать стрессы и жизненные кризисы, нужно качественно выполнять все свои обязанности. Тот, кто не оставляет своих обязанностей, переносит кризисы более стойко. Друзья, скажу вам честно, нет ничего худшего, чем переносить жизненный кризис в безделии. Нужно быть занятым, нужно служить и о ком-то заботиться. Если вы переносите жизненный кризис, ни о ком не заботитесь, а думаете только о себе, вы его не переживете. Правильно, прославляя Бога, вы его не переживете. Ваши мысли должны быть увлечены заботой о ком-то другом, как ему послужить, как ему помочь. И тогда Господь скорее восстановит вас, ибо блаженнее давать, нежели принимать. Шестое правило поведения в дни жизненных кризисов. Не настраивайтесь на легкое избавление. Стих 39-44. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И, подняв якори, пошли по морю, и, развязав рули, и подняв малый парус, по ветру держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель, нос увяз и остался недвижимым, а корма разбилась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Итак, Павел уже имел откровение от ангела о том, что никто не погибнет. Само избавление, несмотря на это, не прошло мгновенно и легко. Сначала корабль сел на мель, Затем воины решили перебить всех узников, включая Павла, потому что в случае побега узников воинам самим грозило суровое наказание и даже смертная казнь. Когда же сотник, желая спасти Павла, не позволил убить узников, тогда все покинули корабль, чтобы вплавь добраться до берега. Бог не перенес всех находящихся на корабле по воздуху на берег. Людям пришлось плыть, бороться за свою жизнь. Только после этого они спаслись. Обещая вывести народ израильский из Египта, Господь исполнил обещанное. Однако само избавление стоило очень много для Моисея и для народа. Оказывая свою помощь, поддержку верующим, Дух Святой может потребовать от них невероятного напряжения в борьбе с грехом, плотью и дьяволом. И, возможно, это будет сделано для того, чтобы выработать у вас трудолюбие, дисциплину, научить вас контролировать свои желания и чувства. В противном случае, если бы Господь всякий раз избавлял вас от ваших бед, без, не требуя от вас напряжения и усилий, вы бы совсем эмоционально обленились, духовно ослабли и были открыты к всякому ветру искушения и лжеучения. Будьте готовы в преодолении жизненных потрясений выкладываться, стараться по максимуму. Давайте подведем итоги. Какой бы перелом ни произошел в вашей жизни, какое бы тяжелое резкое изменение ни случилось, не ищите выхода в грехе. Грех может только обмануть, временно увлечь, но последствия от него окажутся более тяжелыми. Не возлагайте ответственность за случившееся на нелепый случай. Это не случай, а Бог ведет вас к потрясениям, изменяющим сердце. Не соглашайтесь на риск, даже спеша на благое дело. Не искушайте Господа. Не теряйте надежду. Победите отчаяние. С надеждой на Господа преодолеете кризис. Потеряете надежду, впадете в грех. Не оставляйте своих обязанностей. Труд в семье, в церкви, на работе, забота о своем здоровье, служение ближним. Все это укрепляет в испытаниях. И также не настраивайтесь на легкое избавление. Легко не будет. Для того, чтобы пережить скорбь, победить искушение, придется напрягаться изо всех сил, приложить максимальное усердие. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!